микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 21 сентября, в этом выпуске.
Три раза пересчитывали электронные голосования. Где вы ловили там бюллетени? Их нет. Что вы там пересчитывали, там электронно все.
КПРФ отказывается признать результаты электронного голосования на выборах в Думу, считая их подтасованными.
Индивидуальный код избирателя на основе паспорта, привязанного к госуслугам. Это внутренний российский паспорт. А голосуем мы за рубежом, за гранпаспорт.
Насколько уязвима система голосования на избирательных участках, находящихся за пределами России?
Каких-то вот ямы там подтасовок никто вот пока не опубликовал. Но все равно, я думаю, что они работают очень профессионально.
Как Михаилу Дегтяреву удалось победить на выборах губернатора Хабаровского края, который много месяцев был охвачен протестами? В Москве на Пушкинской площади вчера вечером прошла акция протеста против фальсификаций на выборах в Государственную Думу. Ее в форме народного схода организовали кандидаты от КПРФ, которые считают подтасованными результаты электронного голосования и отказываются их признавать. Результаты были опубликованы с большой задержкой и резко изменили расклад сил в целом ряде округов. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Коммунисты за отмену итогов выборов в Москве. На Пушкинской площади они провели народный сход против фальсификаций во время голосования. Глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин объявил старт бессрочным акциям протеста, пока требования коммунистов не будут выполнены. Еще утром в понедельник он и 8 других оппозиционных кандидатов лидировали в своих округах после подсчета обычных бумажных бюллетеней. К обеду, с учетом данных электронного голосования, всех 9 резко обогнали провластные кандидаты. Рашкин назвал это лохотроном.
Мы выиграли в этих округах. Большинство у «Единой России» по спискам выиграли. Говорю еще раз громко. Это не устроило путинскую вертикаль. 3 раза пересчитывали электронные голосования. Где вы ловили там бюллетени? Их нет. Что вы там пересчитывали? Там электронно все. Кто там пересчитывал? Там не было избирательных комиссий. Там не было наблюдателей.
До данных электронного голосования в своем округе уверенно лидировал преподаватель МГУ Михаил Лобанов, выдвигавшийся от КПРФ. Его кандидатуру поддержало умное голосование команды Навального. Опережая телеведущего Евгения Попова на 11 тысяч голосов, Лобанов в итоге остался позади на 20 тысяч. Его победу украли, уверен кандидат.
Мы побеждали его на 90% избирательных участках. Мы побеждали во всех 8 районах. Мы чувствовали поддержку людей, как они выходили из участков, как они приходили. Люди приходили к территориальным комиссиям. Приходили, потому что были сообщения, что территориальные комиссии практически перестали работать. Мы ждали, что будет на электронном голосовании. Мы опасались. Мы понимали, что его так затягивают больше 12 часов, что это не случайно. Что там решают, кого пустить, а никого не пустить. И потом мы увидели, что не пустили вообще никого.
Центр избирком при этом отложил подведение официальных итогов голосования до пятницы. Фактически власти взяли паузу и наблюдают за реакцией оппозиции и избирателей, предполагает Михаил Лобанов. В мэрии не согласовали сход на Пушкинской. Здесь дежурила полиция, но в происходящее не вмешивались. К сторонникам системных левых присоединились и другие оппозиционные силы. На акции, к примеру, выступила правозащитник и кандидат в Госдуму от «Яблока» Марина Литвинович. А в толпе на акцию вышли около 100 человек. Звучали лозунги несистемной оппозиции в поддержку Алексея Навального и «За Россию без Путина».
Делать, хочешь, что хоть немножко нарисуют получше, чем в прошлый раз, например, и чем обычно. Я сейчас немножко заморозованно себя чувствую, поэтому мне хочется любыми способами отстоять хоть немножко больше оппозиционных голосов.
Помимо электронного голосования, критику наблюдателей и оппозиционных кандидатов вызвало массовое голосование на дому. Особенно, когда выяснялось, что вписанные в надомное голосование избиратели не собирались голосовать в таком формате и не подавали таких заявлений. Документы о надомном голосовании пытались скрыть, как, к примеру, от Матвея Сатириади, члена избирательной комиссии на одном из участков в Таганском районе Москвы.
Не давали ознакомиться с документами не только мне, хотя я имею на это полное право ознакомливаться, даже с личными данными не снимая их. так и ПСГ из ТИКа, когда приехал, вырывали заявления на камеру. Некоторые фамилии тех, кто голосовал на дому, совпадали с вычеркнутыми по досрочным электронным. Это является основанием для аннулирования не только надомного, но и вообще всего участка.
Но аннулировать никто ничего не стал. Инициаторы народного схода заранее анонсировали еще одну такую акцию с теми же требованиями. Они также заявили о готовности дойти до Верховного суда со всеми претензиями к избиркомам. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
А вот как объясняет задержку с объявлением результатов электронного голосования в Москве глава общественного штаба по наблюдению за выборами, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По его мнению, это связано с опцией переголосования, которую он сам активно лоббировал.
В основе замедления ваш покорный слуга, потому что это имеет свою предысторию. В июле месяце мы проводили тестирование этой системы, которая произошла апгрейд после 2019 года, с новыми возможностями, главное, с возможностью переголосования. Переголосование, напомню, было введено и предложено мной. Это, собственно говоря, эстонский опыт. Там, возможно, переголосовывали в досрочном электронном голосовании. Одна женщина переголосовала 593 раза за неделю выборов, и мы решили его скопировать. Понятно, что очень было много разговоров о том, что работодатели могут принудить, и кто-то может принудить, неважно. И поэтому был выбран ход уклонения от принуждения. Я это назвал так. Я говорил с техническим работником группе, которая блистательно с этим справилась, разработчиков, о том, что, ребята, мне нужна функция переголосовать. Значит, 2 миллиона записалось, 1 943 000 проголосовало за 3 дня и 297 000 переголосовало.
Это был фрагмент интервью телеканалу «Настоящее время» главы общественного штаба по наблюдению за выборами, главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Откликнулся на так называемое замедление электронного голосования Алексей Навальный, предложивший столь активно обсуждаемое сейчас умное голосование. Цитата. «Робот долго думает. На выборах в 2019 году этот робот опубликовал результаты мгновенно, а вот сейчас задумался. Понятно, отчего. Насколько я понимаю, по данным с офлайновых участков, видно, что в Москве кандидаты умного голосования победили в 11 округах из 15, а в Питере в 7 из 8. Поэтому робот задумался, закурил и решил тормознуть с публикацией, пока ловкие ручонки единороссов не подделают результаты на полностью противоположные. Ложные, написал Навальный в социальных сетях. Очень примечательно участие сторонников умного голосования во вчерашней акции коммунистов в Москве. Давайте послушаем выступление правозащитницы, бывшего члена общественной наблюдательной комиссии Марины Литвинович, сделанное на народном сходе на Пушкинской площади.
Умное голосование! Это больше всего они боятся, и мы это увидели с вами сегодняшней ночью. Потому что то, что сегодня ночью провернуло ФСБ, давайте называть вещи своими именами, никакая не власть, а ФСБ исправила результаты электронного голосования, мы с вами получили абсолютно перевернутую картину. Друзья мои, я хочу поздравить партию КПРФ, которая сегодня ночью обновилась и стала новой партией КПРФ. Потому что благодаря умному голосованию она получила огромное число новых сторонников. И теперь партия КПРФ должна не обмануть этих сторонников. И мы ждем. Все люди, кто проголосовал по-умному, ждут от КПРФ конкретного плана, каким образом мы будем отменять результаты этого дурацкого голосования. Мы ждем плана конкретных действий, потому что КПРФ прошла в парламент, у них есть реальная и законная возможность действовать. У нас с вами почти не осталось законных возможностей выступать. Мы не можем собираться на митинги, мы не можем собираться и выходить в пикеты, поэтому мы ждем от КПРФ плана по тому, как будут отменяться итоги этих выборов, раз. Итоги по одномандатным округам, два. Дальше очень важно отменять электронное голосование, потому что мы увидели, что это основной инструмент фальсификации. И третье, отменять трехдневное голосование. Я прошу КПРФ этим заняться в самые ближайшие дни и не обмануть новых избирателей. Ура! И я хочу сказать, друзья, что мы все в одной лодке. Я пришла сюда, чтобы защитить голоса тех людей, которые должны были выиграть. В том числе Анастасии Брюхановой, которая должна была выиграть. Ура! Ура! В том числе моего друга Миши Лобанова, который отлично здесь выступил. В том числе Анастасии Удальцовой, моей старинной подруги и ее мужа. В том числе Митрохина, который должен был выиграть. Друзья мои, Мы все в одной лодке. И я очень хочу, чтобы партия КПРФ действовала и в интересах тех людей, которые за него проголосовали по умному голосованию, потому что нельзя этих избирателей отринуть. Давайте вместе бороться за права политических заключенных, в том числе и тех, кого нельзя называть. Свободу Навальному! Навальный! Навальный!
Навальный! Навальный!
Говорила правозащитница Марина Литвинович. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Очень хорошо, что она это сделала, потому что в мире узнали, кто такая легендарная Ага Тугашвили, пятикратная чемпионка мира.
Многократная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала иск против видеосервиса Netflix. Но об этом чуть позже, а сейчас вновь о выборах в России. Голосование по выборам в Думу и другие органы власти проходило и на избирательных участках за пределами России. Имеющая двойное российское и израильское гражданство Йель Ильинский, против которой Следственный комитет России возбудил в прошлом году уголовное дело за то, что она трижды проголосовала по поправкам к Конституции и на нынешних выборах проголосовала не один раз. Таким образом, она продемонстрировала уязвимость системы голосования из-за границы, что открывает новые возможности для фальсификаций. С Йель Ильинский побеседовал Марк Крутов.
На голосовании по поправкам в Конституцию вам удалось проголосовать три раза, и именно за счет этого рекорда вы во многом вошли в историю. А в этот раз только два. Почему? Что случилось? Что-то они ужесточили, что не позволило вам третий раз проголосовать? Или просто сами не захотели?
Да в этом не было смысла. Дело в том, что та проблема, которую я вскрыла в прошлый раз, это отсутствие контроля на избирательных участках за рубежом, в том в смысле, голосовал ли избиратель на других избирательных участках, эта проблема никак решена не была, и мы об этом знаем. Поэтому проверять это просто нет никакого смысла. Система, которую они внедрили для предотвращения дублирующего голосования онлайн и офлайн, вот ее проверить я захотела.
Как эта система работает и почему она не сработала?
Я так думаю, что проблема кроется в том, что там формируется некий индивидуальный код избирателя на основе паспорта, привязанного к госуслугам. Это внутренний российский паспорт. А голосуем мы за рубежом, за гран-паспорту. И получается, что для избирательной системы в таком случае мы, я, два разных человека. Поэтому эта система меня не опознает.
То есть вы проголосовали один раз на госуслугах как бы по российскому паспорту, второй раз в консульстве по заграничному. А могли бы еще и третий или не могли?
Я не могу утверждать, что я проголосовала по российскому паспорту. У нас не очень открытая эта система устроена. Я только могу предполагать, что вот это вот онлайн-голосование формируется на основе российского паспорта. Это логично. И то, что мы все за рубежом голосуем по загранпаспортам, это тоже все как бы знают, это тоже логично. Получается, два разных паспорта, два разных номера. Почему они не смогли объединить эту базу? Ведь им должны быть известны номера наших и заграничных паспортов, и внутренних паспортов. Между прочим, я предполагаю, что я могла бы проголосовать несколько раз, имея несколько разных заграничных паспортов, и быть при этом несколькими разными избирателями. Вы знаете, что россияне могут иметь не один загранпаспорт, это допускает закон, кто часто летает, такое случается. И это будут паспорта с разными номерами, и для избирательной системы это будут разные избиратели. Даже несмотря на то, что никакого контроля все равно нет. В принципе, я думаю, что я могла проголосовать примерно 14 раз в Израиле в этот раз, потому что избирательных участков офлайн действующих на территории Израиля было 13. И поскольку контроля как такового, голосовал ли избиратель на каком-то другом участке, так у нас ЦИК вместо с МИДом не придумали. В принципе, гипотетически, возможность проголосовать на 13 офлайновых участках и один раз дистанционно, она существует. Другое дело, что я предполагаю, что такая система контроля персонально для меня, видимо, в Израиле все-таки была как-то введена, потому как меня встретили на избирательном участке, я поняла, что, в общем, меня, можно сказать, ждали, но, по крайней мере, они меня знают.
И когда вы получали бюллетень, вас никто не спросил, Яэль, а вы случайно не голосовали сегодня уже в электронном виде или на другом участке?
Дело в том, что они теперь дают такую бумажку, которую ты заполняешь, и там подписываешься, что ты больше нигде не голосовал и не собираешься. Статус этой бумажки мне не очень понятен. Каким нормативным актом она, в общем, регулируется тоже. И, по-моему, это такая вот история про честное слово и добросовестность избирателя, на что у нас все время напирает ЦИК, настаивают на том, что избирательная система должна опираться на добросовестность избирателя, а не на надежность механизма. Вот эта вот странная бумажка, она где-то вот из той же самой истории.
И вы заполнили в этой бумажке, отметили, что вы не голосовали, таким образом обманув избирательную комиссию.
Я действительно на этот момент не голосовала. Я после этого уже вышла и проверила, получится ли у меня проголосовать через госуслуги. На тот момент я действительно этого не делала.
Как и в прошлый раз, в этот раз вас не смущает морально-этический аспект, и вы думаете, что вот такой эксперимент, показать, что эта система уязвима, это важнее, чем де-факто ее обмануть?
Конечно, потому что надежность системы, она гарантируется при отсутствии дыры. Если ее не хотят проверять там разработчики, авторы изнутри, значит, нужно ее тестировать снаружи. Здесь я не вижу какого-то нарушения этического норм. Я понимаю, что я нарушаю законодательство, и это административка, и, скорее всего, вероятно, мне прилетит за это дело штраф. Я готова на эти риски, но кто будет проверять, кто будет тестировать? Они внедряют одно, другое, третье, а у них выборы за границей похожи на решето. И они в этом решете выборы несут. Ну, куда это годится? Нужно что-то делать. В России немножечко другие проблемы. Дело в том, что там есть списки избирателей. Почему здесь так получается, что ты можешь проголосовать на любом участке и, соответственно, на каждом участке? Потому что здесь отсутствует список избирателей, и голосование происходит в явочном порядке. То есть вы можете находиться здесь как турист, вы можете здесь постоянно жить. И совершенно неважно, где именно, вы не прикреплены ни к какому участку, вас заранее не вписывают в какую-то книгу избирателей, в список избирателей, да, на этот участок. Вы приходите, даете паспорт, и вас записывают. А в России, вы знаете, вы должны голосовать по адресу вашей регистрации. Именно там вы внесены в список избирателей, вы приходите, даете паспорт, и вас находят там. Если вы не можете, вы там можете получить открепительное удостоверение, если все будет хорошо, вот с этим тоже бывают иногда проблемы. Но в целом там проблемы, они как бы другого характера. Здесь просто изначально не продумана организация этого процесса таким образом, чтобы предотвратить возможность повторного голосования.
С общественной активисткой Еэль Ильинский побеседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете «Время свободы». Напомню, что одновременно с выборами в Думу и законодательные органы некоторых субъектов федерации проходили выборы и глав ряда регионов, в том числе и в Хабаровском крае, где много месяцев не стихали массовые протесты против ареста бывшего главы региона Сергея Фургала и назначения на его место представителя ЛДПР Михаила Дегтярева. Несмотря на все это, Дегтярев, выставивший свою кандидатуру, одержал победу, причем уже в первом туре. Наш корреспондент Александр Валиев беседует с университетским преподавателем, активным участником протестных акций в Хабаровске Виталием Блажевичем.
Виталий, мы накануне выборов с вами разговаривали, вы очень рассчитывали на второй тур и на проигрыш Дегтярева в нем. Что скажете сейчас?
Ну, все, конечно, здесь в недоумении. Конечно, шок, разочарование. Я не знаю. Ну, каких-то вот явных там подтасовок никто вот пока не опубликовал. Каких-то фальсификаций, каких-то там нарушений, в общем-то, особо не было. Не то, что не было, сообщений не было. Но все равно, я думаю, что они работают очень профессионально, они очень хорошо подготовились к этим выборам, они учли все.
А они это кто?
Кто стоит за Дегтяревым? Ну, конечно, Путин его как бы благословил, прислал.
И все-таки что значит, по-вашему, очень хорошо подготовились к выборам? Вы на фальсификации намекаете?
Я не говорю, что прям обязательно там были фальсификации. Я точно не знаю, я не могу утверждать. Хотя мне почему-то кажется, что все-таки могли быть. Но как-то подтверждений никаких там особо нету, да. Тем не менее, все сделали. То есть не было у него реальных соперников. То есть вот эта Ким, все равно она была, несерьезным кандидатом. И понятно, что она даже, житель Москвы, она и в бюллетенях везде была указана как житель Москвы. Конечно, для хабаровчан это многое значит. Тот же вот Бабек Мамедов, на которого как бы с самого начала начали ставить, именно потому что он местный, там предприниматель. И, в общем-то, нигде ничем там плохим не засветился. Но оказалось, что это, совершенно технический кандидат. Вообще никакой информации про него не было. Ни одной, ни листовочки, ни одного сообщения, нигде ничего. И только вот все хотели знать, да кто же это такой?
Люди в большинстве своем разочарованы такими результатами?
Конечно, разочарованы. Ну, во-первых, те, кто голосовали за Ким там, или за других каких-то кандидатов, кроме Дегтярева, они просто не верят. То есть никто не верит в эти цифры. Но, с другой стороны, я вот уже думаю, ну, не знаю, наверное, есть какой-то такой, знаете, теневой электорат, который никогда нигде не объявляется, никак свой голос в жизни не подает.
Но неужели вы не знаете никого, кто бы поддерживал Дегтярева?
Пара людей таких там есть у меня знакомые. Одного вот встретил, тоже, конечно, вот в Фейсбуке, но я его лично знаю. Но это человек, который всегда поддерживал Путина. Ну, это вот единственный человек, который вот в открытую взял и где-то там в комментариях написал, вот я проголосовал за Дегтярева. Что еще могу сказать? Ну, я знаю, вот у нас все-таки, ну, и в крае, ну, конкретно в городе у нас есть военное училище, вот у нас пограничное училище ФСБ, школа милиции, ну, и просто военные. Военные же тоже голосовали. Военных буквально с троем приводили. И они голосовали, как скажут, молодые люди, которые вот-вот учатся и получают хорошую стипендию на бюджете, все это же бюджетная организация именно, те же солдаты, это же все молодые люди, которым вот до политики, ну, совершенно далеко, это вот абсолютно не интересующиеся никакой политикой. Ну и, конечно же, зависимые, как им сказали, такие и они сделали.
И все же бюджетники не смогли бы обеспечить почти 60-процентную победу Дегтяреву при явке в 420 тысяч человек.
Да, конечно. Конечно. Я не знаю. Вот и тут или какой-то теневой такой электорат, который вот всегда молчит, никогда ни своего слова не высказывает, но вот вдруг он тут вот на выборах вдруг пришел и так вот за него проголосовал.
Можно ли констатировать, что хабаровский протест теперь уже точно потерпел фиаско?
Ну, не будем так вот высказываться, что прямо фиаско, но потерпел тактическое поражение, так скажем. Помягче. Конечно, никаких плохих слов я про протест никогда не скажу. Я в нем не разочаровался. Для меня это все очень ценно. Но, тем не менее, конечно, да, сейчас мы маленечко в расстроенных чувствах. Дегтярева я никогда не признаю. И эти выборы я не признаю. То есть, их легитимными я не признаю. До сих пор все местные выборы голосовал я за или против, или вообще не голосовал. Но я всегда их признавал, местную власть. Буквально вот до приезда Дегтярева, то есть, когда назначили Дегтярева, я его не признавал. А уж тем более вот сейчас, после этих выборов, я его тем более не признаю.
Итоги выборов губернатора Хабаровского края Александр Валиев обсуждал с университетским преподавателем, активным участником протестных акций в Хабаровске Виталием Блажевичем. Вы слушаете «Время свободы». В заключении все-таки отвлечемся от темы выборов в России. Пятикратная чемпионка мира по шахматам среди женщин Нона Гаприндашвили решила судиться с видеосервисом Netflix из-за популярного сериала «Ферзевый гамбит». В России он вышел под названием «Ход королевы». Недовольство Гаприндашвили вызвал тот факт, что по сюжету сериала она никогда не играла с мужчинами, хотя на самом деле участвовала в мужских турнирах и не раз побеждала гроссмейстеров. Кроме того, в сериале Гаприндашвили называют русской шахматисткой, хотя она родом из Грузии. Репортаж нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Согласно заявлению Кахиша Рабидзе, грузинского адвоката «Королевы шахмат», как Нону Гаприндашвили часто называют в Грузии, иск против компании Netflix на $5 миллионов внесен в суд Лос-Анджелеса, где интересы Гаприндашвили будут представлять очень известные и успешные американские адвокаты. Шарабидзе утверждает, что Гаприндашвили не хотела судиться с Netflix, просила лишь изменить ту часть мини-сериала «Ферзевый гамбит», где утверждается, что героиня с ее именем и фамилией якобы никогда не играла с мужчинами. Кроме того, ее называют не советской шахматисткой, а русской. Судебная тяжба только началась и наверняка продлится долго. Судя по всему, компания Netflix намерена жестко отстаивать свободу творчества, даже если в сериале биография конкретного, реально существующего персонажа подверглась некоторой корректировке. Один из лучших грузинских знатоков женской школы шахмат, профессор Леван Бердзанишвили, назвал Нону гордостью нации, но отметил, что Гаприндашвили права лишь в одном. Она действительно часто играла с мужчинами и довольно успешно. Но вот что касается ее национальности, мой собеседник считает вполне естественным и привычным историческим явлением, когда успешных грузин, граждан СССР, называли на Западе русскими, а не советскими, поскольку западная традиция отождествляет национальность с гражданством, а Советский Союз с Россией.
Очень хорошо, что она это сделала, потому что в конце концов в мире узнали, кто такая легендарная Ага Тендашвили, пятикратная чемпионка мира, которая начинала с абсолютного нуля. Она родилась в таком городе, где в шахматы вообще никто не играл.
Да,
в Зугдите. Это же не Тбилиси, где была шахматная какая-то школа и так далее. И она всегда отличалась настойчивостью. Вот этот фильм возможен только после того, как есть этот феномен Нонага Тендашвили. В Грузии есть традиция. Очень великих людей называют только по имени. Поэтому, когда говорят «Шута», это «Советы», когда говорят «Галактион», это «Галактион Тадзин». А Нона, есть Нона, она играла против более 50 мужчин и иногда очень даже успешно. Среди них были Ботвинник, Италь. То есть в этом плане она права. Что касается, что ее называют русской, она была представительницей Советского Союза, которые всегда говорили, что это Россия. Это нас всегда раздражало. Но для того, чтобы не обижаться, надо иметь собственную страну.
Леван, но ведь был такой термин «советский», «советский шахматист», «советский футболист».
Да, да, да. Но обычно американцы и европейцы всегда говорили русский. Всегда. Они говорят, что Сталин русский. Они говорят, что Берия русский. Так что ничего...
Но Сталин сам говорил, что он русский грузинского происхождения.
Да, да, Сталин сам говорил, но в Грузии... Об этом не говорите, и то вам не дадут хинкали. Это все зависит от того, можно ли отождествлять национальность и гражданство.
Отметил Леван Бердзанишвили. Иск Ноны Гаприндашвили к Netflix вызвал в Грузии бурную реакцию. Несколько поколений грузин выросли с осознанием, что именно Нона Гаприндашвили вывела женские шахматы на совершенно новую высоту, основала грузинскую школу шахмат. А в 70-е годы мировую женскую шахматную корону нередко разыгрывали между собой три замечательных женщины. Нона Гаприндашвили, Майя Чебурданидзе и Нана Александрия, живущие по соседству в одном тбилисском районе, в Оке. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».